Помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Александр Капков. Это программа «Урок Россиеведения». Рад приветствовать вас. Следующий час проведем вместе с вами. И с радостью представляю вам нашего гостя. У нас в гостях сегодня Леонид Холод. Леонид Иванович, здравствуйте.
Добрый день, Александр.
Доктор экономических наук, бывший заместитель министра сельского хозяйства. Все ли я правильно называю?
Все так.
Заместитель министра сельского хозяйства. Какой год? Какой это год?
Это 97-й, 98-й, 99-й.
Что вы вспоминаете про ту работу? Потому что, если честно, ну, это уже другое время совсем. Да и, казалось бы, хочется сказать, и другая страна. Но она была другой немножко.
Ну, знаете, каждый курит все равно свое болото хвалит. Я считаю, что тогда были годы созидания. Тогда было огромное количество проблем. Тогда, ну, в общем, сельское хозяйство находилось не в самом лучшем состоянии. И, по сути, тогда нужно было экстренные меры предпринимать, которые, кстати говоря, были предприняты, и которые потом сказались очень даже хорошо. И в том числе, благодаря этой работе, мы имеем то, что сегодня имеем.
Почти 20 лет прошло, а то и больше. Я, забегая вперед, скажу, назову тему, которую мы сегодня рассматриваем. Это продовольственные санкции, продовольственные запреты. Они действуют уже на протяжении последних 5 лет. Совсем недавно мы отметили некую дату, если ее вообще можно отмечать. Отметили, в смысле, в голове просто отметили. Не так, что праздник устраивали. Но перед этим я хотел бы узнать, вот эти 20 лет с лишним, именно в сельском хозяйстве, потому что, я думаю, мы сегодня не раз будем затрагивать эту тему, не только ее, но по ней пройдемся не единожды. Вот эти 20 с лишним лет, как прошли для Российской Федерации, вот вашим взглядом, вот перед 2000-ми вы были заместителем министра сельского хозяйства. Далее, как вы наблюдали эту обстановку и, кстати говоря, с какой позиции?
Я после министерства сельского хозяйства работал начальником департамента агропромышленного комплекса правительства Российской Федерации, поэтому далеко от Минсельхоза не отдалялся, а потом после этого работал уже заместителем председателя и какое-то время исполняющим обязанности руководителя комитета по рыболовству. Поэтому так или иначе до 5-го года где-то я был связан непосредственно с агропромышленным комплексом, ну, скажем, с рыболовством, это агропродовольственный комплекс уже называется. А потом, с 7-го года, я был помощником председателя Совета Федерации по тем же самым вопросам. Значит, вот, пожалуйста, весь жизненный бурный путь государственного чиновника, который так или иначе с этим связан.
Вот так вот, по датам, по годам мы вашу деятельность разделили. А как можно разделить, как бы вы разделили, разбили по годам?
Ну, смотрите, в 90-х годах, не благодаря какой-то чуждой там злобной воле, а благодаря тому, что один строй превращался в другой строй, они диаметрально противоположны, социалистическая система, в общем, подразвалилась, сельское хозяйство было, наверное, больше всего имманентно устроено социалистическим правилам, возникли рыночные всякие нормы и правила, которые были не совсем совместимы тогда с селом, хотя, с другой стороны, село, наверное, это самая рыночная отрасль, потому что много товаропроизводителей, есть конкуренция там и так далее и тому подобное. Ну, сельское хозяйство, потому что вот так вот случилось, и резко был осуществлен переход от социализма к рынку, в общем, находилось достаточно в сложном, тяжелом состоянии. Совхозы, которые с организационной точки зрения были несовместимы с новой системой, подразвалились, там произошло боевое разделение земли. Значит, колхозы, конечно, в рынке могут работать, но они тоже как-то особо не прижились. В общем, организационное крушение было в полный рост.
Можно такое простое пояснение? Мы все понимаем, что к рыночной экономике сельское хозяйство готово не было. Какая главная причина? Просто потому, что они развалились, и никто там не остался, поэтому и на рынок они не смогли выйти.
Ну, причин несколько. Смотрите, да. Вот сельское хозяйство с рынком а для села, которое выпускает кучу, огромное количество и много предприятий, много продукции, нужна инфраструктура.
Да.
Социалистическая инфраструктура совершенно была не готова к этому и совершенно для другого была приспособлена. Поэтому село на какой-то период времени достаточно длительный, и, кстати, сегодня до сих пор эти проблемы есть, фактически от рынка оказалось отрезанным или на рынок выходило с большими трудами. Это первый момент.
Позвольте я для себя просто, чтобы пояснить. Из-за производственной мощности, которой не хватало?
Нет, инфраструктура. Инфраструктура имеется в виду, это то, что между производством сельскохозяйственным и покупателями. Угу. То есть это заготовители, хранение, перевозки, оптовые хранилища, склады и потом уже вот до торговли розничной. Угу. Значит, вот здесь вот огромный пробел, и, собственно, до сих пор инфраструктура рыночная, она не сильно развита, остается узким горлышком, которое препятствует развитию села такому хорошему, которое было бы ориентировано на конечного потребителя. Это первая проблема, с которой тогда мы столкнулись. Значит, инфраструктура снабжения ровно то же самое. Она была социалистическая. Угу. Значит, поэтому там топливо, комбайны, минеральные удобрения и все прочее получали сельхозпредприятия по разнарядке, вот в определенном месте и так далее. Значит, новых структур, которые были бы приспособлены к новым правилам, не было. И, по сути, это то, что сегодня тоже несколько тормозит сельскохозяйственное производство. Дальше финансирование. Инфраструктуры финансовой тоже не было, которая работала бы с АПК, ну, по многим причинам, потому что когда-то, ну, как колхоз, это там псевдорыночное предприятие или псевдоколлективное хозяйство, совхоз, советское предприятие. На самом деле они примерно в одинаковом режиме функционировали, просто получали деньги под заказ того, что они там должны были делать. Им спускали план и давали на это деньги. Вот это все мгновенно развалилось. То есть, понимаете, и непонятно, кому и как продавать, и непонятно, у кого и что покупать, и непонятно, откуда деньги брать для того, чтобы произвести, чтобы это покупать, а то продавать. Вот, поэтому рыночной инфраструктуры и банковского интереса тоже в 90-х годах особо не было. Ну и, в конце концов, появился довольно-таки большой поток из-за рубежа, который по разным причинам был достаточно конкурентным на внутреннем рынке, где-то потому что это были просто группы продовольствия, которые там дешевле, чем здесь, где-то потому что они густо субсидировались, ну, по разным причинам. В том числе и по инфраструктурным причинам импортный продукт быстрее доходил до прилавка, чем наш продукт.
И дешевле, скорее всего.
И дешевле. Оказывался. Ну, конечно, если быстрее, так и дешевле, да. Проще. Ну, вот эти и другие причины, они, в общем, предубедили, или из-за этого приключился, в общем, довольно-таки глубокий, довольно-таки сложный кризис. Я еще добавлю, что произошли серьезные изменения в землепользовании. Земля, как известно, была, хозяйств бывших, поделена на паи, и не все хозяйства в связи с этим вообще остались на плаву, потому что многие просто развалились, потому что люди, которые там работали, сказали, ну, все, это теперь моя земля, до свидания, я выхожу вместе с паем, а вы там работаете сами. Вот, собственно, вот все эти проблемы, с которыми мы сталкивались, потому что нужно было как-то обеспечивать на плаву этот гигантский комплекс. Да, и, кстати говоря, с организационной точки зрения еще и сам комплекс развалился, потому что агропромышленный комплекс, это был конгломерат, ну, наверное, больше половины отраслей в Советском Союзе. То есть это от машиностроения и большой химии до хлеба, то есть до переработки зерна, мяса и так далее, и тому подобное, до торговли, до кооперации и так далее. Вот этот вот единый блок просто развалился. Вот, собственно, в каких условиях мы работали.
На протяжении с последующих 20 лет, с 2000 по сегодняшний 19 год, какие точки вы бы выделили? Удалось ли где-то добиться успеха, где-то снова провалиться и по каким причинам? И к чему вышли на сегодняшний день?
Я не буду перехваливать то, что мы делали вот в конце 90-х годов, но идея механизмов, которые в конечном счете оказались очень эффективными для кредитования сельского хозяйства, родилась тогда. Все документы были написаны и приняты тогда. Это сначала был фонд льготного кредитования, а потом субсидированное кредитование, которое на самом деле получился один из самых эффективных механизмов, который двигает вперед этот самый комплекс. Более-менее были выработаны подходы по развитию инфраструктуры с бытовой, прежде всего. Там не все получилось, я сказал, что это до сих пор узкое горлышко в нашем агропроме, но, тем не менее, хотя бы появилось понимание того, что, ну, много форм собственности, много предприятий, должна быть имманентная с бытовая система, которая позволяла бы людям иметь шанс вообще выйти своим товаром на рынок, этот момент. Значит, тогда родилась идея, и были созданы все механизмы, которые сегодня вот получили свое развитие в достаточно совершенной лизинговой системе. Он был рожден тогда. Это лизинг сельскохозяйственной техники, там лизинг много чего, там доходило, конечно, до абсурда иногда, там типа лизинга семян, что вообще я до сих пор понять не могу, что это такое, но лизинг сельскохозяйственной техники, то есть тех предметов, которые нужны вам для производства, длительного пользования, которые вам дорого купить сразу, вам нужно как-то покупать и потихонечку расплачиваться.
Но в основном то, что вы сейчас перечислили, это все финансовые инструменты.
А я был зам по экономике, да? По финансам. Поэтому я говорю то, что знаю. Кое-что было сделано по землепользованию. К сожалению, земельная реформа не сильно была доведена до конца, хотя она, в общем-то, серьезной точкой преткновения являлась тогда и мешала развиваться в незавершенном виде сельскому хозяйству и до сих пор не сильно способствует в таком вот незавершенном виде. Там, я говорю прежде всего о том, что до сих пор нету полноценного земельного кадастра. Но это, наверное, не совсем нормально. И огромное количество земель выведено из оборота, и мы не всегда знаем, что и где выведено, а что и где используется. Вот. Ну и так далее и тому подобное. Рассказывать можно больше часто.
Я хочу попробовать переложить на общий ход и российской экономики, и России в целом. Я разделяю его в эти 20 лет на три участка. До 2008, с 2008 по 2014, с 2014 по 2019. Вот давайте вот такие временные отрезки и возьмем. К концу 2008 года общая экономика страны наблюдала некоторый рост. У нас было экономическое пространство для того, чтобы заниматься собой, заниматься своими проблемами, что мы, в принципе, и делали. А как было в сельском хозяйстве? До 2008 года вот что оно смогло преодолеть, ну, к чему выйти?
Ну, смотрите, на самом деле рыночные преобразования, которые были совершены, и которые сначала на поверхности выглядели как, в общем, достаточно серьезный кризис, они так или иначе дали о себе знать. То есть люди заинтересованы выходить на рынок, люди должны выживать, они должны работать, они должны торговать, они и так далее, и тому подобное, должны заниматься своей работой, причем это не потому, что кто-то имплант спускает и палкой по голове бьет, а потому что это способ выживания. Вот смена стимулов, она не могла не сказаться на, собственно, качестве и динамике самого производства. Это первый момент. То есть рыночные стимулы, рыночные механизмы плохо, медленно, но начали работать. Второй момент. Те инструменты и механизмы, которые были созданы в конце 90-х годов, так или иначе начали работать. То есть более-менее начала со скрипом работать система финансирования и кредитования. Более-менее, я еще не сказал, что тогда еще была сформулирована и сформирована, и до сих пор, в общем-то, она используется, система поддержки агропромышленного комплекса и дотирования, субсидирования, и регулирования. Это все примерно было описано в общих самых чертах, которые почти до сих пор неизменности сохранились тогда. Вот эта система начала работать. Более-менее как-то приспособилась инфраструктура рынка под новые условия, и импульсы потребительские стали проходить к производителю, а производитель получил шанс попасть на рынок. Это тоже дало свой стимулирующий эффект. Ну и в конце концов, это, конечно, может быть, кому-то покажется странным, в общем-то, серьезным импульсом к росту была девальвация 98-го года. Почему? Потому что если до сих пор сельское хозяйство, в общем, серьезно страдало от импортной конкуренции, не всегда праведной и не всегда справедливой, то изменение курса привело к тому, что субсидируй на Западе, не субсидируй, все равно импортные товары были значительно дороже наших. То есть сельское хозяйство после этого получило гигантскую ценовую поддержку, на языке экономистов это так называется, которая начала стимулировать бурный, в общем-то, рост. Ну и плюс ко всему, более-менее были налажены механизмы поставок расходных материалов топлива сезонных, там минеральных удобрений, химических средств защиты растений. То есть село так или иначе начало приспосабливаться к условиям жизни в новых абсолютно вот кондициях. И это то, что, в общем, его стимулировало к развитию. До 2008 года, да, в общем, это продолжалось, наверное, и до вот того момента, когда были введены санкции, даже антисанкции тоже. Даже не потому, что это что-то изменило в принципиальном устройстве экономической системы, а потому что это просто антисанкции и последовавшие, в общем, или не последовавшие, через полгода случившееся обесценение двукратное рубля. Это был очередной этап, который, в общем, должен был, по идее, стимулировать развитие нашего АПК. То есть оно развивалось, может быть, кому-то хотелось, чтобы большими темпами, но оно развивалось.
Всем бы хотелось, конечно. Сельское хозяйство было бы классно, если бы оно стало второй нефтью. Ведь того, чего у нас много, казалось бы, на том должны и жить, да, и зарабатывать. Земли у нас действительно много. Перейдем еще к 2014-му чуть-чуть попозже. Я хочу остановиться сейчас немножко еще здесь, подзадержаться. У нас еще вся программа впереди. Я вам честно скажу, забегая вперед, слушателям обращаюсь, мы так немножко разгоняемся, да, потому что, ну, последние 5 лет обсуждать, не имея представления о том, как развивалось сельское хозяйство, начиная с развала там Советского Союза и далее с там 21 века, мне кажется, бессмысленно. К 2008 году я лично для себя представляю, я вижу, позвольте мне откровенность, я вижу, что вы достаточно широко отвечаете на вопросы, и подразумеваю, что, ну, не все было гладко, да, и в ваших ответах иногда встречаются слова там со скрипом, худо-бедно. Я думаю, мы все понимаем, что да, было не сладко, и в самое хорошее время, до 2008 года, было не сладко. Мне интересно узнать, насколько была вовлеченность импортных технологий и товаров в развитие, насколько важно было присутствие импортных технологий и товаров в развитии сельского хозяйства. Я имею в виду вообще все. Технологии удобрения, постройки ангаров или зернохранилищ, тех же самых комбайнов, потому что, ну вот сегодня, и это просто такой, знаете, пример наблюдателя, если я вдруг вижу какую-то сельскохозяйственную технику, ну, скорее всего, John Deere. Классная, здоровская, дорогая. Канадская, да, если я не ошибаюсь? Такая,
американская.
Такие, американская? Американская. Такие зеленые комбайны. Наших что-то вот я не встречаю. Но это вот то, что может просто обыватель встретить на дороге или там в поле где-то. А вот во всем остальном, технологии, по которым строилось, развивалось удобрение, семена, технологии производства, там, я не знаю, мясо, ну, всего что угодно, вплоть до, соответственно, техники.
Ну, я понял, вы хотите услышать ответы по поводу нашей растущей технологической зависимости АПК. Это я готов рассказать и даже очень даже горячно рассказать. Мне это самому не нравится, но посмотрите.
Да, какова она была?
В чем проблема? В чем проблема заключалась вообще? Это опять нужно вернуться в начало 90-х годов. Угу. Знаете, к развалу СССР, вот с хозяйственной точки зрения, все были не готовы.
Понятно.
И никто не знал, что с завтрашнего дня социализм сменится рынком. Там вводились различные элементы, в том числе и они были причиной многих проблем, которые ускоряли развал социалистической системы, но, тем не менее, она, эта система рухнула неожиданно. Угу. Вместе с агроснабами, вместе с снабжением, там, системами снабжения семенами там, и всем прочим. Значит, там до того складывались впечатления, то есть отношения такие достаточно напряженные, которые так или иначе, так вот как и у покупателей автомобилей, там, или холодильников, или телевизоров, привели к некоторой усталости покупателей от поставщиков и от конкретных производителей тех или иных товаров. Там комбайны, их вечно не хватало, нужно было выбивать, там удобрений не хватало, нужно было выбивать, поставлялось...
Как говорится, изыскивать надо.
Да, изыскивать. Поставлялось то, что не устраивало всегда там, или не всегда устраивало по качеству и так далее. То есть сначала первоначальным вот импульсом для тех, у кого появлялись деньги, было попробовать импортную технику, тем более, что она была окутана такими, знаете, рассказами о том, что это просто что-то вообще инопланетного происхождения, никогда не ломается, идеально и так далее. Поэтому по делу и без дела с расчетами или без расчетов, если у вас стояла проблема и были деньги купить какую-то технику, вы могли предпочесть прежде всего, конечно, импортную. То есть психологически народ у нас, не имев до сих пор никаких возможностей видеть что-то альтернативное, был настроен на покупать альтернативное. Это примерно как мы с вами в начале 90-х годов, приходя в магазин, конечно, с большим удовольствием начинали пробовать что-нибудь с импортными надписями, потому что мы просто никогда не пробовали. Да. То же самое здесь. Значит, второй момент. когда в селе было куча проблем, и не особо было с деньгами хорошо, и нужно было настраивать еще систему в будущем там финансирования, кредитования и так далее, возможности такой не было покупать дорогую технику. Она была при том соотношении валют достаточно дорогая. Но потом, когда появились доходы, когда стабилизировалась более-менее экономическая система, и, в принципе, импортные комплектующие, импортная техника, но я имею в виду комплектующие производства, это такие там, как химические средства защиты растений, минеральные удобрения, там, семена и так далее. То есть расходные материалы, они были, в общем-то, вполне себе по конкурентоспособным ценам. На фоне дефицитов, на фоне психологической усталости, на фоне того, что нужно попробовать что-то новое, конечно, народ стал покупать импортные машины, импортные технологии, импортные расходные материалы и так далее. Вот, то есть, собственно, вот в 2000-х годах и после 2010-х годов импортная зависимость по поставкам различных там видов того, что нужно селу, она только росла, росла и росла. Исключение, можно сказать, только составляли, наверное, минеральные удобрения, которые в Российской Федерации производят с избытком, из них большая часть импортируется, то есть экспортируется, то есть мы как раз не экспортер минеральных удобрений, поэтому особо их негде покупать. Может быть, конечно, там где-нибудь на Востоке можно купить, но они хуже качества. То есть здесь как-то никто наши производимые товары не менял на импортные. А что касается семян, племенного материала, посадочного материала, что касается техники, технологии, оборудования, тут колоссальные, в общем, объемы приобретались. И это, наверное, неплохо. В общем, взаимообогащение экономик и отраслей экономик с другими странами, с другими там, с конкурирующими рынками и так далее, это, наверное, элементы конкуренции, это можно приветствовать, но, наверное, не до безумных каких-то форм, когда, вот как сегодня, например, у нас больше 80% семян сахарной свеклы импортные, больше 50% семян той же самой пшеницы импортные, значит, яйцо племенное у нас, оно вообще почти 100% импортное.
А причина какова? Мы же не расстраиваемся от того, что у нас 100% бананов в супермаркетах не наши. Да? Мы понимаем, что это не наш продукт, бананы. Да? Все нормально, их привозят из Эквадора там, или откуда.
Причина, вот ты сказал, длительное отсутствие спроса на наше внутреннее производство, вот, соответственно, этих товаров, угу, привело к тому, что отрасли их производящие, то есть семеноводческие хозяйства, племенные репродукторы и так далее, подразвалились.
Отстали по всем параметрам.
Да, отстали. Связь между фундаментальной наукой, которая продолжала и продолжает работать, и товарным производством, она так и не была создана вот в том необходимом масштабе и размере, и в типах, и формах, которые нужны. Угу. Потому что если, например, институт фундаментальный проводит исследования селекционные там, или генно-редактирующие и выводит какие-то новые сорта, это ведь полдела. Он вывел, допустим, что-то новое, но ему надо коммерциализировать, ему надо тиражировать.
Да.
А тиражом занимались специализированные хозяйства, которые вот подразвалились.
Леонид Иванович, я хочу здесь вас прервать. У нас буквально 2 минуты до конца первой половины программы. Вы сейчас в ответе упомянули о том, что взаимообогащение экономик, это, конечно, хорошо. Я с вами согласен. И вопрос здесь такой. Да, хорошо, мы заинтересовались импортными семенами и техникой, и нам стали открыты эти импортные технологии. Но ведь в то же время и мы стали открыты миру, а мы смогли что-то дать. А кто-то заинтересовался нашими технологиями в тот момент?
Ну, минеральные удобрения покупают в полный рост.
Минеральные удобрения.
В огромных количествах. Так вот, и понимаете, и когда возник спрос у сельхозтоваропроизводителей на все на это, потому что появились деньги, начался рост и так далее, собственно, отечественных аналогов и сложно было где-то изыскать, причем конкурентоспособных, вот так вот присели на поставки импортных. Это нехорошо.
При том, что ведь это возможно, но просто на первых порах, я так полагаю, это будет дороже, и никто не идет на это. Думаю, зачем сейчас вкладываться в развитие, в заполнение, вот, как вы говорите, той ямы между теорией и практикой, я вот так коротко назову, когда сейчас можно уже пользоваться практикой за там небольшие деньги, грубо говоря.
Ну, сами сельхозпроизводители этого сделать физически не смогут, если только не объединятся какие-то крупные ассоциации, которые бы этим занимались. Это задача государства на самом деле. а надо вообще развивать и поддерживать развитие вот как раз тиражирующих хозяйств, и нужно как раз еще технологическую политику проводить, объяснять людям, что импортное, например, там племенное яйцо, оно ничуть и не сильно лучше, чем наше племенное яйцо, потому что порода вот такая, такая или такая. Потому что доходит иногда до смешного, завозят просто часто вещи, которые здесь и не районированы. Ну что, пожалуйста, ты привез идеальную райскую птицу, она пожила чуть-чуть и умерла. То есть, ну, всякие бывают истории. Потом у нас, например, ограничен оборот генно-модифицированных организмов, да, но часто семена, которые завозят, и гибриды, они как раз продукт генной инженерии. Часто бывают, они очень эффективны, они великолепны, из-за чего их и покупают. Ну, тогда давайте разбираться.
Сейчас прервемся на новости, через несколько минут вернемся.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Мы продолжаем, дорогие друзья. Всех приветствую вновь, кто к нам только что подсоединился. Это программа «Урок «Россиеведение». Меня зовут Александр Капков. И в гостях у меня Леонид Холод. Леонид Иванович, давайте еще раз всех поприветствуем.
Да, добрый день, здравствуйте.
Доктор экономических наук, бывший заместитель министра сельского хозяйства. 5 лет продовольственным санкциям, вот какую сегодня тему мы затрагиваем. Первую половину программы посвятили тому, как развивалось сельское хозяйство на протяжении, ну, вообще даже, наверное, с начала 90-х годов, а потом 97-й, 8-й, 9-й, это то время как раз, когда вы были
замминистра,
да. И мы подробно разобрали, как я подразумевал, подъем экономики Российской Федерации до 2008 года. Сейчас переходим к отрезку 2008-2014. Знаете, такая финишная прямая. Нам по голове дали в 2008 году, не успели мы очухаться к 2014 году, как наступили продовольственные санкции. Вот в эти, получается, 6 лет с 8 по 14, что можно отметить, что важно знать?
Ну, смотрите, восстанавливающий рост после 98 года, по сути, закончился к этому времени. Произошли принципиальные изменения. Страна наша на всех парах тогда двигалась к вступлению в ВТО, что, в общем-то, серьезно ставило вопрос о модификации систем поддержки и регулирования. Сельское хозяйство наше становилось потихонечку более-менее конкурентоспособным. Как мы уже установили в первой части, в общем-то, в это время одновременно росла технологическая зависимость, что еще раз хочу сказать, что абсолютно нехорошо, потому что мы имеем абсолютные конкурентные преимущества в сфере АПК, такие же, как в нефтедобыче и в газодобыче, потому что мало кто на Земле, вообще никто на Земле не располагает подобными агроклиматическими, агропроизводственными ресурсами и потенциалом, как Российская Федерация. В принципе, мы должны и можем претендовать на производство полного цикла от производства там, средств химизации, механизации до семян, генетических материалов и прочего. Значит, то есть сельское хозяйство вступило как бы в такую плавную, в нормальную фазу развития. Платежеспособный спрос, как мы с вами помним, в то время рос, рынок рос, народ уже накушался импортного продовольствия, стал смотреть в магазинах что-нибудь просто, что повкуснее, или что там у кого-то повкуснее, у кого-то, чтобы цена-качество соответствовали друг другу. То есть покупатель тоже стал достаточно разборчивым. И все это, в общем, для нашего АПК было неплохо, с учетом того, что уже были более-менее созданы и функционировали механизмы лизинга, льготного кредитования, механизмы, которые позволяли получать вовремя и в нужных количествах топливо, минеральные удобрения, если ты захотел там взять в лизинг или купить технику и так далее. С землей успокоился тоже психоз, в общем, никто как бы этот вопрос не будировал, поэтому он был отложен в долгий ящик, ну, то есть все работало вот так, как работало. И это был нормальный период развития. Тогда же были введены новые, но формы субсидирования капитальных вложений, и в те годы было заложено довольно-таки много новых производств. Новых производств на особо тонкоопасных направлениях, которые у нас, в общем-то, хромали, было заложено много птицеводческих предприятий, было заложено много свиноводческих предприятий. То есть вот, вот последовавшему потом бурному росту, который, в принципе, ликвидировал дефицит мяса птицы, дефицит мяса свинины, вот именно происходил тогда старт. Вот, то есть, ну, считаем так, что это был нормальный без проблем, ну, конечно, не без проблем, но нормальный рост. В АПК никогда не бывает так, чтобы без проблем
было. Все было шикарно.
Ну, если даже все хорошо, то погода помешает. Вот, да, еще плюс ко всему районировалось производство, в общем, более-менее стягивалось зоны специализированные, что, естественно, уменьшало общие издержки. Ну и Россия, в конце концов, уже тогда более-менее начала участвовать в мировом разделении труда, то есть уже мировая конкуренция на продовольственном рынке, который здесь, внутри страны, вот драматически развивалась в 90-е годы, она не стала ударом по голове шокирующим, то есть это были уже привычные условия, которым нужно было приспосабливаться, потому что страна была открыта. То есть, условно говоря, страна более-менее адаптировалась к рыночным условиям ВПК, и она развивалась, может быть, не так быстро, как хотелось, но развивалась.
В 2014 году это был тот самый удар по голове?
Это не был удар по голове, как бы больный, это был такой удар по голове, не знаю, направленный...
Хороший такой щелбан.
Хороший щелбан, который придал большое ускорение, или который был призван придать большое ускорение. Смотрите, антисанкции, которые были введены одномоментно, призваны были вывести с рынка, ну, там разные оценки, продукции примерно миллиардов на 15. Причем с учетом того, что наладить новые каналы приобретения, это долго, это дорого. То есть какое-то время этих товаров просто на рынке не было. Значит, соответственно, ну, помимо того шока, который мы вызвали у поставщиков этих товаров, ну, потому что были страны и были поставщики, которые были завязаны на Россию, на самом деле. Вот Польша поставляла огромное количество сюда растениеводческой продукции. И, кстати, Польша поставляла огромное количество как раз вот племенного материала для животноводов импортного. Но племенной материал они продолжали после контрсанкции поставлять, потому что это не было запрещено. А вот яблоки, картошка там и все прочее было запрещено.
Или Финляндия какая-нибудь, нет?
Ну, Финляндия там, они немножко поставляли, они до того развили внутреннее производство здесь. То есть вот то валио, которое сегодня продается,
ну, да, это же российское.
Это российское производство. Да. Кстати говоря, забыл сказать, что вот в годы с, условно говоря, середины тысячных годов до середины десятых годов бурно развивались бренды здесь, прямо в России, вполне себе мировые, импортные. То есть,
международные компании заходили к нам.
То есть для них это было выгодно, для них было, были условия, сложившиеся в России, адекватными. Что означает, что, в общем, были созданы в стране более-менее конкурентные условия для ведения сельхозпроизводства.
Да, и рынок был интересен.
И рынок, в общем-то, был интересен, и они здесь с удовольствием работали. Мы помним, что все те марки, которые сегодня мы видим, и многие задают вопрос, как же так они здесь работают, вроде антисанкции, да, они здесь и производятся.
Ну, понятно. Это уже вот. Свои люди.
Вот. Поэтому с рынка было выведено довольно-таки много продовольствия. Естественно, это не могло не привести к повышению цены и к импульсу товаропроизводителям, в общем, наращивать производство, потому что они же, знаете, люди такие достаточно простые и достаточно прагматичные. Вот разговоры политических не сильно волнуют, а у них мерило одно – цена повысилась. Ага.
В холодильнике что?
Значит, можно... Нет, по товаропроизводителю, а пока. Значит, можно вкладывать деньги, потому что производство приносит больше денег. Вот и все. То есть это был с экономической точки зрения мощный импульс для наращивания производства. А для потребителей это было похуже. Тогда платежеспособный спрос, в общем-то, был более-менее приличный, но цены подросли. Они не могли не подрасти, это совершенно понятно. И все. Значит, что касается... производство, то что могло, в принципе, получить наибольший импульс к развитию? Ну, это долгоиграющие отрасли, которые, по которым мы находились в наибольшей импортной зависимости. Это овощи закрытого грунта, они у нас были не сильно развиты, это сложное производство, которое в 90-е годы, оно и при социализме было не самым сильным образом развито, но даже то, что было развито, не сильно, но развито, оно подразвалилось, и, по сути, вокруг крупных городов, а они главные потребители тепличной продукции, сохранилось не так много тепличников, поэтому это тепличные овощи. Это фрукты, которые у нас не производятся или производятся в незначительных количествах. Ну, часто, кстати говоря, это касалось и фруктов, которые производятся на значительных количествах, тех же самых яблок. Вот по яблокам ситуация же и по картошке вообще была парадоксальная. Дело все в том, что яблок вот по балансу у нас производится больше, чем потребляется. Значит, если еще учесть, что не учитывается еще огромные объемы, это то, что произведено в личных подсобных, мелких, фермерских и так далее хозяйствах, то, я не знаю, у нас, наверное, яблок производится 200% от потребления, так вот из них 150% до рынка не доходило, потому что еще 50% импортировалось. По картошке то же самое. У нас картошки производятся вот больше, чем нужно, но не вся она на рынок попадает, и поэтому для крупных торговых форматов нужно покупать было из-за рубежа. Значит, следующее – это свинина, ну и молоко. Как нетрудно заметить, все эти производства, кроме картофеля, в общем, долгоиграющие в плане инвестиционного цикла. То есть, если вы, например, получив импульс тогда еще, в 2014 году, начали искать деньги, готовить проект и так далее, то вряд ли сегодня получили бы уже готовое производство, которое уже давало бы доход. У вас, скорее всего, была бы стадия вот открытия или только вот первого года работы наладки. То есть это долгоиграющее производство. Поэтому, когда все эти годы спрашивали, ну, а что у нас выросло? Что выросло вот с точки зрения сельского хозяйства?
Я говорю, ну, вы знаете, кажется, да, что 5 лет – это достаточно большой
да,
срок.
Да, но там как? Свиноводческий комплекс вместе со строительством, с началом работ даст вам первую продукцию год через 4. А тепличник даст через 3-5. Сад заложенный даст через 5-7. Крупный рогатый скот через 7-8. То есть, понимаете, это все долгоиграющее производство. Кто выиграл в максимальной степени от введения контрсанкций? Это, конечно, уже заложенные производства, особенно те производства, которые находились вот в стадии пуска, либо вот только что были пущены. Они получили великолепную фору, великолепно себя до сих пор чувствуют, и тогда хорошо заработали, вернули кредиты, начали расширяться и так далее, то есть в текущем таком режиме. Вот, поэтому вот примерно как это... С точки зрения импульсов рыночных подействовал на товаропроизводство.
Можно такой небольшой вопрос от дилетанта? Когда вы говорите такой импульс и хорошо себя чувствовали, получили фору, ну, я представляю себе, что элементарно с рынка убрали конкурентов.
Да, да? На огромную сумму.
Да, на большую сумму. И, естественно, я такой, о, свободно, все, на рынке приходит теперь только ко мне. Но ведь, учитывая некоторую зависимость от импорта, это же и затраты для меня несет. То есть, если раньше я, допустим, закупал какое-то сырье для того, чтобы производить свой товар, то ведь его тоже... убрали, и мне теперь приходится искать либо что-то другое, и тратить, кстати говоря, на эти деньги, либо я уже знаю, где это, но это стоит дороже.
Ну, по тепличникам нет, по яблокам всяким, грушам нет, по персикам тоже нет. Вы дополнительные расходы будете нести, если вы, например, ну, животноводческое предприятие, но компонент это для производства никто же не запретил. Значит, или вы будете нести затраты, если вы мясокомбинат. Но мы-то говорим про сельхозтоваропроизводителей. Мясокомбинаты, да, они в значительной степени зависели от импортного блокового мяса. У нас ведь как тогда не хватало говядины для промпереработки, в том числе, так и сейчас не хватает. То есть она продолжает оставаться импортной. И вот как раз я-то сказал положительные примеры. То, что птицеводство, свиноводство, там тепличники, садоводство получили импульс для развития. А вот что касается крупного рогатого скота и молочного производства, там ситуация, она, ну, немножко так более-менее развивалась в лучшую сторону, но остается не такой хорошей. То есть у нас в стране производится молока сильно меньше потребностей. И плюс ко всему оно не самого и не всегда лучшего качества. Значит, крупный рогатый скот имеет очень большой инвестиционный цикл, и молочное производство тоже очень большой инвестиционный цикл.
И оно, в свою очередь, зависит напрямую от крупного рогатого скота.
Ну, конечно. И там как раз очень большая зависимость еще и технологическая от новых форм управления фермами. Ведь не секрет, что сегодня в мире конкурентоспособное крупное животноводческое производство может быть и должно быть роботизировано и очень сильно механизировано. Если это по старинке там свинарник или коровник такой с ручным трудом исключительно, то вы тогда производите мясо в воздух, вы его просто вряд ли сможете продать, даже с учетом того, что мясо вместо европейского стало поставляться аргентинское, то есть большие транспортно-заготовительные расходы там получаются. Вот, поэтому вот как-то производство мяса, КРС и молока нарастить в тех необходимых объемах не удалось. Значит, из пищевых отраслей получили фору плохую, неплохую, и, в общем-то, более-менее развивались, ну, обычные пищевые производства. Это переработка плодов, овощей, переработка мяса, особенно того, которое у нас стало производиться в избытке. в более таком неблагоприятном положении оказались как раз переработчики мяса крупного рогатого скота, но они обычно комбинируют вместе со свининой там, или с курятиной. Ну и молокопереработка, потому что сырья-то так как не хватало, так не хватало, а сухое молоко нужно было срочно искать альтернативные поставки. Вот тогда у нас начались альтернативные поставки худшего качества, потому что оно просто дороже получалось издалека, нужно было везти сухого молока, и начали расти бурно объемы поставляемого пальмового масла. Плюс ко всему появилось несколько предприятий, которые делают из этого пальмового масла великолепный заменитель молочного жира. Mm-hmm. Великолепный то, что на вкус не отличишь, но на самом деле это, по сути, это маргарин. Mm-hmm. То есть не самый полезный продукт, а потом, если я не хочу есть маргарин, а покупаю сливочное масло, зачем меня обманывать? Вот, вот что случилось. Ну, это, понимаете, то, что не могу не сказать, что эффект контрсанкций был очень краткосрочным. То есть вот все, что я сказал, это... Да, действительно, импульсно сказалось. Вот на несколько месяцев вот так получилось. Но я напомню, что в декабре того же года произошло серьезное обесценение рубля.
Да.
И обесценение произошло примерно два раза, что на самом деле абсолютно с точки зрения импульсов рыночных перекрыло любые эффекты от контрсанкций. Почему? Потому что с контрсанкциями, без контрсанкций, вообще импортное продовольствие оказалось неконкурентоспособным по рыночным соображениям на рынке.
Да.
И вот все те импульсы, которые я сказал, они начали действовать в отношении вообще абсолютно всех стран и абсолютно всех поставщиков. Ну, за исключением, может быть, поставщиков плодов и овощей, которые вот рядом расположены.
Угу.
Там типа Турции или там типа Белоруссии что-то там производство, где, которые живут в близких ценовых системах.
Ну, да.
С точки зрения там производительности и так далее. Вот, вот собственно, не столько контрсанкции, сколько тогдашняя девальвация было мощнейшим импульсом для развития сельского хозяйства. С этой точки зрения, ну, считайте, что буквально в легком варианте повторился 98-й год. И да, действительно, тогда еще лучше себя почувствовали те производства, которые были развиты, получили какие-то уже более-менее внятные сигналы, те, которые хотели развиваться, которые хотели вкладывать и так далее. Но в экономике все так просто не бывает. Одновременно с девальвацией у нас же начал падать платежеспособный спрос,
да,
и начались спросовые ограничения. И таким образом, вот при том наборе провизии, которое потреблялось и оценивалось, вот это хватает, это не хватает, там не по медицинским нормам, угу, а по рыночному балансу, у вас рынок начал ломаться. Что такое рынок ломается? Есть такая штука — эластичность спроса. Если у человека есть там 1000 рублей, он идет в магазин, он может, наверное, за покупку купить то, что ему нужно там, на несколько дней. Начнет покупать мясо, рыбу, там, такое-то. Что он любит? Особо на ценники он, ну, не 1000, там, по сегодняшним условиям, 3000 рублей. Особо, да, на ценники не смотрит. Если у него в кармане 200 рублей, то начинает работать уже...
Калькулятор.
Калькулятор и как бы этажерка потребностей.
Да.
То есть вы уже вместо мяса говядины, поскольку вы не сможете купить, оно дорогое, или баранины, будете покупать свинину. Если у вас на свинину денег не хватит, значит, курицу. Если на курицу денег не хватит, значит, вы перейдете на что-то белковое, но еще более дешевое. Ну, может, на рыбу, но рыба дорогая. Значит, вообще, если у вас денег не хватит, вы вообще можете отказаться от белковой пищи в пользу там углеродистой и так далее. То есть начал ломаться платежеспособный спрос. И тогда вот эти импульсы были на самом деле еще затушеваны вот как раз движениями эластичности спроса. Что получилось? Получилось, что то производство птичье, которое так бурно развивалось, оно впору, потому что на птицу стал переключаться спрос. Mm-hmm. А свиное производство начало чихать, потому что падение потребления привело к тому, что вновь развивающиеся предприятия, открывающиеся и бурно выбрасывающие свою продукцию на рынок, начали сталкиваться с проблемами реализации и с проблемой доходности. Значит, что касается несчастного нашего крупного рогатного скота и молока, там ситуация это
еще хуже,
еще хуже, да, потому что, с одной стороны, этого не хватает, рынку это надо,
да,
а с другой стороны, оплатить, они не могут...
Оплатить-то нечего.
Да, они не могут продать по тем ценам, по которым они должны продать, чтобы быть рентабельными. Да. Ну, то же самое и тепличники. Вот, поэтому, с одной стороны, девальвация привела к, в общем, возникновению серьезного такого импульса для развития, а с другой стороны, там все прочие другие проблемы, ограничения платежеспособного спроса в соответствии с законами эластичности начали, в общем, приводить все эти импульсы в соответствии с жизнью. Вот что произошло.
Мы говорили сейчас про контрсанкции, но ведь были и санкции. Я просто к тому, что наверняка слушатель сейчас задает такой вопрос себе. Хорошо, если мы, допустим, предприятие не может продать здесь, оно же может продать в любом другом месте, просто нужно найти человека, который сможет это купить, и если у нас здесь не могут это купить, ну, давайте повезем это какой-то на другой рынок. Но ведь и этого мы не могли.
Почему? Мы это могли, мы это развивали, и более того, Российская Федерация на сегодняшний день, в общем-то, является не нетто-экспортером, но приличным экспортером сельхозпродукции. Да, допустим, сегодня это зерновые, но лиха беда начала. Дело все в том, что зерновые проще вывозить, они как товар более простой. Угу. И там меньше требований, там меньше с ними возни, и легче создать условия для перевозок. Но сейчас, в общем-то, более-менее начинают и хорошо начинают экспортироваться, например, кондитерские изделия. Угу. Они, по-моему, вообще входят в четверку лидеров по нашему экспорту. А это продукция глубокой переработки, на самом деле, для АПК, в отличие от зерна, которое в АПК является сырьем. Значит, дальше потихонечку начинаются экспортные операции с мясом. Здесь все зависит от интенсивности работы наших ветеринарных органов, которые, на самом деле, должны вести переговоры, они жесткие бывают, там связаны с инспектированием предприятий, с устранением таких, знаете, несправедливых понятийных барьеров, потому что нас на рынках никто не ждет, рынки-то на самом деле взвешенные, угу. И появление нового игрока приводит к тому, что спрос начинает отставать от предложения, и цен падает. То есть здесь никакого злого умысла нет, ничего личного, только бизнес. То есть Российской Федерации нужно продираться на рынке, да. И это, кстати говоря, экспорт вот эти годы, когда падал платежеспособный спрос, это, в общем, был тот клапан, который удерживал доходы в агропромышленном комплексе на нормальном уровне.
У нас совсем немного времени остается. Два вопроса я вам заготовил. На окончание, вот сейчас закрывая тему санкций и контрсанкций, баланс между ними, если мы, естественно, рассматриваем, если мы смотрим на это со стороны лучше для нас, каков? Кто перевешивает, санкции или контрсанкции?
И то плохо. Понимаете,
и то плохо?
В любом случае политика, экономика. Любые ограничения, я тут в данном случае, наверное, ничего не открываю, любые ограничения торговли, есть дополнительные расходы для кого-то, либо для производителей, либо для потребителей. Вот в худшем варианте и для тех, и других.
Сейчас как раз такой вариант. Я их положил на разные чаши весов, потому что, ну, контрсанкции все-таки некоторым образом стимулировали нас, я их положил сюда. На санкции, которые запретили нам как-то развиваться, я их положил на определенные
чаши. Ну, смотрите,
часы,
санкции не были связаны с торговлей, санкции были связаны больше с финансовой сферой, и это очень плохо, потому что, на самом деле, когда страну вот не обвиняют там в чем-нибудь конкретно, знаете, так подкрашивают малька и психологически затрудняют работу с ней, это
сюда
удорожает...
Не заходи, сюда
да,
не
это
заходи.
Удорожает стоимость заимствований. Значит, то есть у вас просто не будет дешевых денег. Это приводит, в конечном счете, к повышению цены ваших инвестиционных проектов и всего прочего. Значит, если вы каким-то образом ограничиваете торговлю, вот не покупая здесь, а покупая там, вы тоже так или иначе это ведет к тому, что повышается цена. Поэтому и то, и другое плохо. Я только думаю, что антисанкции, в общем, были, ответной мерой на неправедные действия, с одной стороны, а с другой стороны, ну, они хотя бы имели положительный эффект до вот девальвации, такой, который, в общем, привел к тому, что, ну, хорошо, вот на том уровне зависимости технологической, но мы начали развивать свой АПК. Мы стали понимать, что это, в общем, отрасль, ну, это еще и раньше, но тут уже обострилось понимание, что эта отрасль, вот она очень серьезная. Угу. Потому что если не производить в такой стране, как Российская Федерация, сельхозпродукция, это то же самое, что у нас бы, вот, например, закрылись бензоколонки и сказали бы, а бензина и нефти нет. Угу. Ну, то есть это нонсенс. Вот, поэтому и то, и другое плохо.
Буквально минута. Самые знаменитые шутки этих 5 лет, это, конечно, белорусский пармезан, креветки, хамон и все остальное. Если брать не юмористическую сторону, а какую-то экономическую, как вы могли бы это прокомментировать?
Очень просто. Дело все в том, что когда вы закрыли рынок, у вас выросла цена. Значит, рентабельность и доходность реализации этой продукции резко возросла. Значит, а так как любой рынок доходный, там, любой степени криминализации, он все равно будет существовать, его будет запрещать, просто будет расти цена издержек там до какого-то уровня. Но вот вы его запрещаете, если вы не сильно там уже убиваете всех, ну, да, то поток, так или иначе, вода дырочку находит. Криминальный элемент есть всегда. Контрабанда, она, наверное, даже в самых страшных вариантах бывает. Это плохо, с этим надо бороться.
Вопрос только цены. Сколько это будет в конечном счете,
да,
стоить?
Да, я, например, видел очень много вот за эти годы продукции абсолютно импортной и абсолютно подсанкционной.
Но вы имеете в виду с...
И сыр, и рыбу. По торговле, причем это можно прийти было, посмотреть в открытом доступе, и колбасу, и все прочее.
Спасибо большое. У нас, к сожалению, закончилось время. Еще раз напоминаю, у нас в гостях был Леонид Холод, доктор экономических наук, бывший заместитель министра сельского хозяйства. Леонид Иванович, спасибо вам большое.
Спасибо.
Меня зовут Александр Капков. Пока.